Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Это час в студии проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 октября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа вот о чем. Под российским посольством в Киеве требовали открыть КПВВ. Нормандская встреча все еще готовится, а обстрелы продолжаются. И возможен ли дефицит газа в Украине этой зимой? «Газпром» угрожает отключить Молдове газ 1 декабря, если Кишинев не согласится подписать новый газовый контракт, срок действия которого истек 30 сентября. Молдова обвиняет Россию в том, что та предлагает цену, цитата, «выше, чем предложение на международных газовых рынках». Конец цитаты. А также требует выплатить долг за предыдущие поставки в 709 миллионов долларов. Как появился этот долг, Кишинев наверняка не знает. Также Кремль требует от Молдовы, по данным российского коммерсанта, не вводить в стране третий энергопакет, что предусматривает отвязку поставки газа от его транспортировки. В «Газпроме» же заявляют, что в российско-молдавском газовом споре нет никакой политики, и компания не может работать себе в убыток. Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения из-за кризиса в газовой сфере до 22 ноября и обратился к соседям Румынии и Украине, чтобы те поставили им газ для поддержания энергетической системы. Откуда у Молдовы взялся газ, долг за поставки газа, которым их попрекает «Газпром»? Может ли эта ситуация повториться с Украиной, у которой тоже истекает срок действия контракта с Россией? И что будет с непризнанным Приднестровьем, если Молдова откажется от российского газа? Об этом мы поговорим в студии буквально через несколько минут с нашими гостями. Ими будут эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук и Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Киеве по зданиям посольства России прошла акция протеста. Участники акции выступили против фактической изоляции неподконтрольных территорий Донбасса. Они призвали украинскую власть добиваться на международной площадке открытия контрольных пунктов пропуска со стороны группировок ЛДНР. Россию призвали покинуть территорию ОРДЛО, а также соблюдать права человека. Участники акции подчеркнули, что пока на Донбассе не функционируют в полную силу контрольно-пропускные пункты через линию соприкосновения, жители этих территорий рискуют остаться без надлежащей помощи во время обострения пандемии. Организаторами акции выступили Украинская Народная Рада, Донеччины и Луганщины совместно с правозащитной организацией «Восток СОС». Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Жителям отдельных районов Донбасса с сегодняшнего дня не нужно проходить самоизоляцию при пересечении границы с Россией и въезде на украинскую территорию в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабинета министров Украины. Решение принято с целью обеспечить доступ граждан Украины к вакцинации в условиях блокировки работы КПВВ со стороны незаконных вооруженных формирований и России. Записаться на вакцинацию, получить необходимое приглашение жителям ОРДЛО и аннексированного Крыма можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они находятся поблизости от КПВВ. Записаться можно по телефону или с помощью чата на сайте Минздрава. 14 634 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 510 человек заболели ковидом, на Луганщине 179 новых случаев заражения, умерших от осложнений болезни за сутки не зафиксировали. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 24 человека умерли от осложнений ковид, о новых случаях заражения не сообщали. В ОРДО нет данных о заболевших и умерших за прошедшие сутки. В отдельных районах Донбасса критическая ситуация не только с COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Правозащитники сообщили, что операции по гинекологии проводят только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только отделения онкологические, сообщили правозащитники. Медицинские отделения и больницы в Антраците и Дебальцево страдают от нехватки воды, говорится в сообщении. Четыре раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Каменки, Светлодарска, Травунелова и Новоселовки 2. Потерь среди украинских военных нет. Незаконное вооруженное формирование, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Васильевки. Железнодорожные пути от станции Руя до прифронтовой Красногоровки восстанавливают для возобновления грузовых перевозок. Об этом сообщает Суспільне Донбас. ЖД-станция в Красногоровке не работает с начала вооруженной агрессии России против Украины. Ранее здесь курсировал пассажирский поезд до Иловайска, Покровска и Донецка. Пути от города до станции Руя были разбиты снарядами. Проект предусматривает замену 16 километров ЖД-путей. На центральном рынке в Луганске накануне вечером произошел пожар. Огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила так называемая МЧС ЛНР. В результате происшествия огнем уничтожены табачные изделия и внутренняя отделка стен в первом торговом модуле, а также повреждены продукты питания во втором киоске. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Во вторник, 26 октября, часть Лисичанска останется без водоснабжения в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба водоканала. С 8 часов утра будет ограничено водоснабжение центральной и северной части Лисичанска, а также городов Новодружеск и Приволье. После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Сегодня в полном объеме начинается отопительный сезон в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. На сегодня в регионе уже работает 315 котельных. Они обеспечивают теплом более 1500 жилых домов и более 400 объектов социальной сферы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем до плюс 12. И напомню, что Украина в воскресенье, 31 октября, переходит на зимнее время. Часы нужно перевести на 1 час назад.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеемся, вы примете в этом разговоре участие. По номеру 0800 300 403 мы обсудим энергетический кризис в Молдове, а точнее полноценную российско-молдовскую газовую войну. Касательно ее, советница министра энергетики Лана Зеркаль сказала, что Украина может быть следующей. Так вот, «Газпрому» угрожает отключить Молдове газ 1 декабря, если Кишинев не согласится подписать новый газовый контракт, срок действия которого истек еще 30 сентября. Молдова обвиняет Россию в том, что та предлагает слишком высокую цену на газ, а также требует заплатить от Кишинева долг в 709 миллионов долларов. Как появился этот долг, Молдова полностью не понимает. В «Газпроме» же заявляют традиционно, что в российско-молдавском газовом споре нет никакой политики, и компания не может работать себе в убыток. Откуда у Молдовы взялся вот этот долг за поставки газа, которыми их попрекает «Газпром»? Может ли Украина действительно быть следующей, и у которой тоже вскоре истекает срок действия контракта газового с Россией? Что будет с непризнанным Приднестровьем, если Молдова откажется от российского газа? А туда, напомню, Россия поставляет газ уже очень давно, и Кишинев не признает эти поставки и фактически не платит за них. Об этом мы поговорим в студии совсем скоро. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Кремль перекрыл кислород. Дайте доступ к вакцинам. Россия убивает. С такими плакатами у российского посольства в Киеве собрались активисты «Восток-СОС» и Громадської ради Донеччини та Луганщини с требованием открыть КПВВ на Донбассе. Чтобы показать действия России на Донбассе, у входа в посольство выложили манекены в мусорных мешках, символизирующие трупы людей, которые не смогли получить медицинскую помощь во время пандемии коронавируса. Подробнее об этом событии расскажет моя коллега Дарья Куриная. Она побывала вот на этой акции. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даш, ну вот чего конкретно требовали люди, которые вышли на вот эту вот акцию? Ну, известно, что российские гибридные силы еще в марте прошлого года, если я не ошибаюсь, перекрыли КПВВ. Ну вот к ним взывали, к Кремлю, ну ведь понимали же, что не отреагируют. Вот какими аргументами они пытались переубедить россиян под российским посольством?
Действительно, люди вышли с требованием открыть КПВВ для того, чтобы люди, которые проживают на неподконтрольных сейчас правительству Украины территориях, смогли выехать не только для переоформления пенсии, но и для того, чтобы смогли вакцинироваться и получить доступ к медицине. Многие из активистов, которые вышли на акцию, говорили о том, что они не верят в то, что в российского руководство внезапно может проснуться совесть, и они откроют КПВВ, но прежде всего акция была направлена на привлечение внимания к украинскому руководству политическому и к международным организациям. Многие участники говорили о том, что важно не давать забыть ни президенту Украины, ни премьер-министру, ни Верховной Раде о том, что Украина должна производить политическое давление на Россию не только в прямых переговорах, но и на международной арене, не давая забыть о том, что люди, которые остались жить на неподконтрольных территориях, по сути, являются заложниками ситуации, и некоторые, кто вышел на акцию, даже обвиняли Россию в каком-то частичном геноциде украинского народа, который остался жить на неподконтрольных территориях, потому что эти люди не имеют доступа ни к медицине, ни к выезду. В частности, потому что вот уже почти второй год не работают КПВВ. Гуманитарные причины вакцинации и получения медицинской помощи, они не входят в перечень гуманитарных причин, по которым люди могут выехать. В частности, сейчас оставался рабочим только один КПВВ, это Станица Луганская, пешеходный. Но вот с начала октября его сделали тоже частично закрытым, можно выехать лишь дважды в неделю, и то по спискам, которые согласовывают оккупационные администрации Луганской области.
И вторая доза вакцины, так понимаю, это не повод выпускать людей. Ну, если человек укололся в свободной территории, одобренной ВОЗ вакциной, вот уже не выпускают сейчас.
Их не отпускают, и даже не причина операции на свободной территории, прохождения лечения. Можно выехать только в случае, если у вас умер родственник, но, опять же таки, без соответствующей прописки тоже выезд затрудняется.
Даша, а вот давай людям, которые живут, может быть, на оккупированной территории, напомним, как выглядит вообще сейчас российское посольство в Киеве. Много там людей пришло? Что вообще происходило на этой акции?
Ну, сейчас посольство Российской Федерации выглядит довольно долгое время там заколочены окна ролетами и окружено колючей проволокой. Сегодня на заборе российского посольства были вывешены фотографии из донецких моргов о том, что все заполнено. Людей было не так много, так как это был будний день, но все-таки пришло очень много журналистов, и активисты считают, что это довольно-таки неплохо, что увидят многие люди о том, что происходит. В частности, увидят украинцы, которые проживают на свободной территории, что сейчас происходит в оккупации, и, возможно, это тоже повлияет на мнение людей относительно ситуации.
Даша, а что там вообще сейчас происходит? Почему сейчас именно активисты вышли требовать открыть эти КПВВ? Ну, какая ситуация сейчас на неподконтрольных территориях с ковидом?
Ситуацию можно назвать критической, потому что действительно заполнены больницы, заполнены морги, и даже не успевают копать новые могилы на кладбищах, в частности, в Донецкой и Луганской областях, которые не подконтрольны украинскому правительству. Появляются просто новые массивы захоронений на неработающих уже кладбищах. Не хватает медиков, не хватает медикаментов. Дошло даже до того, что вот в Донецке, в больнице Калинина, приехали, поставили две военные палатки, и туда уже просто вот умерших складируют, потому что в морге нет мест. В частности, сейчас ситуация затрудняется тем, что практически нет тестов для того, чтобы определить коронавирус, и если они есть, то не только по большим ценам, от 1500 рублей, что не всем доступно. И плюс ситуация усложняется тем, что диагноз COVID-19 официально не ставят, только в очень редких случаях.
Пневмония
всем
называют,
ставят, да, вирусную пневмонию, либо же острую респираторную вирусную инфекцию.
Ну, вот те зрители, которые нас смотрят в Фейсбуке и Ютубе, могут видеть фотографии, сделанные Дашей Куриной сегодня возле посольства Российской Федерации в Киеве. Спасибо большое, Даша. Надеемся, что действительно каким-то образом это повлечет к разблокированию КПВВ, потому что, ну, действительно, нет оправданий тому, что неподконтрольный участок с Российской Федерацией открыт, где бушует ковид, а доступа украинцев на свободную часть Украины нет, где люди смогут получить квалифицированную медицинскую помощь и одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Зеленский готов говорить с Путиным, а Кремль намекает, что не хочет говорить с таким украинским руководством. Сложная ситуация вокруг встречи в нормандском формате периодически обнадеживает информацией о подготовке к ней. Последним подобным заявлением порадовал МИД Германии. Кто поддержит Украину? Принесет ли очередная нормандская встреча мир и состоится ли она вообще? Об этом Сергей Горбатенко спросил у экспертов.
Пока в Донецкой и Луганской областях гибридные силы России блокировали работу миссии ОБСЕ и продолжали обстрелы, на дипломатическом фронте ситуация обострилась. 11 октября войну на Донбассе по телефону обсудили лидеры Франции, Германии и России. Вот что сообщили в Кремле. Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии Нормандской четверки. Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате, а Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате. 19 октября руководитель МИД РФ Сергей Лавров слова Зеленского назвал «потоком сознания». 20 октября руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывание Лаврова о потоке сознания сравнивает с плевком в лицо Франции и Германии, подчеркивая, что Владимир Путин обещал им встречу министров нормандского формата. 22 октября Сергей Лавров заявил, что попытки созвать новый нормандский саммит неадекватные, ведь решения парижской встречи не принимаются в расчет украинскими властями.
Вот если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств.
С одной стороны, российские СМИ утверждают, что в ближайшее время встречи в нормандском формате не будет. С другой стороны, ТАСС, ссылаясь на источник МИД Германии, сообщает о том, что правительство ФРГ активно работает над скорейшим проведением встречи глав МИД четверки. Через три дня ТАСС уже официально цитирует посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломат подтверждает, встречу министров иностранных дел готовят, хоть дату еще не определили. А пока дипломаты обменивались уколами, гибридные силы России в Донецке и Горловке блокировали работу СММ ОБСЕ. Во время блокады жители Донецка снова услышали звуки обстрелов в черте города. Нормандский формат уже не принесет мир в Донецкую и Луганскую области. Тем более, что после ухода от власти Ангелы Меркель, Франция и Германия не будут лидерами этого формата, считает военный эксперт Михаил Самусь.
Россия будет иметь возможности стосовно формирования порядка денного этих встреч. Россия трактує це формат, який покликаний врегулювати внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому є три посередника – Росія, Франція і Німеччина.
Исходя из этого, считает Михаил Самусь, надо пересматривать и Минские договоренности, и нормандский формат. Боевыми действиями у России не получается склонить Украину в свою сторону, поэтому сейчас Кремль может рассматривать смену тактики по Донбассу, прогнозирует военный эксперт Александр Мусиенко. В нашем эфире он заявил, обстрелы останутся, но приоритеты России будут смещаться в сторону информационно-подрывной деятельности.
Сценарии агрессивной подрывной деятельности внутри государства украинского, информационных операций, информационно-психологических, с помощью определенных пророссийских организаций и политиков.
С другой стороны, Великобритания и США формируют в Европе юго-восточный фланг НАТО. Это показало турне министра обороны США Ллойда Остина. А в Кремле уже отметили, что возможное вступление Украины в НАТО заставит Россию осуществлять активные действия. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Запас газа к началу отопительного сезона в Евросоюзе оказался самым низким за многие годы. Германия столкнулась с настоящим дефицитом. В Молдове из-за ситуации с газом даже было объявлено чрезвычайное положение, о чем мы поговорим вскоре в студии. В Украине это все называют газовым шантажом со стороны России и попытками ускорить запуск «Северного потока-2». Столкнется ли с дефицитом природного газа Украина? На этот вопрос отвечает советница министра энергетики Украины, дипломат Лана Теркаль.
Наскільки правдивими є чутки про те, що у січні наступного року Україну очікує щоденний дефіцит природного газу на 50 мільйонів кубометрів?
Це розрахунки по можливим по піковим дням. Пікові дні – це коли дуже холодно, і ми обмежені в своїх можливостях щодо підняття газу з підземних сховищ. Для цього існують певні техніки, якими володіє український оператор, для того, щоб підтримувати тиск у трубі, необхідний для проходження таких пікових днів. Звичайно, що ми не можемо передбачити в повній мірі, якою буде погода, як довго будуть холода. І ми розраховуємо, звичайно, на те, що буде продовжений транзит, і ми зможемо постачати газ з-за кордону через реверс. Ну, тобто, це все дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі.
Але постачання через реверс, воно ж ціна то буде. Якщо в Європі велика ціна, то, відповідно, вона такою ж самою великою чи ще більшою буде в Україні.
Питання в тому, як «Нафтогаз» забезпечить укладання контрактів і які ці будуть контракти. В Європі існує механізм, при якому країни допомагають одна одній при ситуації там якихось надзвичайних подій в настанні. А Україна також є членом однієї з груп. Це перше. По-друге, дійсно, ніхто не хоче, щоб Україна замерзала, і перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі розраховують на сценарії, в яких можуть бути складнощі, і при підготовці до цього зимового періоду вже розраховуються на те, як будуть вирішуватись такі ситуації.
Наскільки є небезпека в тому, що в хатах може бути холодно?
Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні, дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, це буде стосуватися підприємств, це буде стосуватися якоїсь промисловості. Тому що ми вже з вами проходили один раз такий момент. В 2018 році було прикрути, коли «Газпром» не постачав нам газ протягом декількох днів. І ми вимушені були в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не відзначалося на рахунках наших споживачів.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и в нашей газовой теме переходим немного юго-западнее. «Газпром» угрожает отключить Молдове газ 1 декабря, если Кишинев не согласится подписать новый газовый контракт, срок действия которого истек 30 сентября. Молдова обвиняет Россию в том, что та предлагает цену, цитата, «выше, чем предложение на международных газовых рынках», конец цитаты, а также требует выплатить долг за предыдущие поставки в более чем 700 миллионов долларов. Как появился этот долг, Кишинев наверняка не знает и требует аудита этой цифры. Также Кремль требует от Молдовы, по данным российского коммерсанта, не вводить в стране третий энергопакет, что предусматривает отвязку поставки газа от его транспортировки. В «Газпроме» же заявляют, что в российско-молдавском газовом споре нет никакой политики, и компания не может работать себе в убыток. Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения из-за кризиса в газовой сфере до 22 ноября и обратился к соседям Румынии и Украине, чтобы те поставили им газ для поддержания энергетической системы. Откуда у Молдовы взялся долг за поставки газа, которыми их попрекает «Газпром»? Может ли эта ситуация повториться и с Украиной, у которой тоже истекает срок действия контракта с Российской Федерацией? Что будет с непризнанным Приднестровьем, если Молдова откажется от российского газа? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайпу Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашему разговору присоединится и Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, присоединяйтесь. И вы, наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот как Украине следует, с вашей точки зрения, поступить в время вот этого энергетического кризиса? Делиться ли газом с Молдовой? На каких позициях стоять при заключении будущего газового контракта с Российской Федерацией? Потому что там тоже, вот мы спросим нашего газового эксперта энергетического, может всплыть некий долг, которым сейчас «Газпром» попрекает Молдову. Владимир, ну вот давайте я первый вопрос формулирую вам комментарием нашего зрителя в Фейсбуке, вот Валентина Калугина. пишет под эфиром, цитата, «За все нужно платить, за газ в том числе. Молдова должна Газпрому за потребляемый газ. Долг огромный, пока не заплатят, газа не будет. Все честно, вы в магазине сначала платите за товар, потом берете. Платите за товар, потом берете. Так и с газом, все по-честному, и никакой политики». Никакой ли политики, с вашей точки зрения, откуда взялся вот этот вот колоссальный долг в 700 миллионов долларов, ну, 400, более 400 миллионов долларов за поставки газа, и 700 это вот с пенёй за то, что Молдова не заплатила. Откуда этот долг появился-то?
Ну, вы знаете, что это классический пример мы наблюдаем, как экономические вопросы подменяются политическими, потому что мы помним, когда Молдовой руководил президент Дадон.
Пророссийский президент, скажем так.
Пророссийский президент, то не обращали внимания на долги, там все равно поставляли по достаточно низким ценам. Все было хорошо, как только появился политик, который направляет Молдову на европейский вектор развития, сразу же возникли долги, которые же снова же возникли через политику того же прикремлевского Дадона. Да? То есть, поэтому тут надо разбираться, действительно проводить серьезный аудит, откуда эти долги возникли. Ну, надо же сказать, что в принципе есть же еще там Приднестровье, которое не сплачивает эти долги, там и как бы очень сложно газопоставки отделить как бы центральной Молдовы от непризнанной республики Приднестровья. Поэтому тут надо разбираться. Но естественно, что факты, как «Газпром» поставлял газ, на каких условиях Дадону прокремлевскому и как проевропейская Марии Санду, говорит о том, что все-таки «Газпром» играется больше в политические игры.
Ну вот давайте, вот, допустим, как сформировался вообще этот долг. Ну вот говорили представители Молдовы после переговоров, что признают этот долг, но требуют аудита. То есть получается, это долг Дадона в некоторой степени, да? То есть поставлял «Газпром» газ, позволял не рассчитываться за этот газ. Вот так он формировался.
По сути, «Газпром» кредитовал своего ставленника Дадона в Молдове для того, чтобы он продержался у власти, чтобы он имел хороший рейтинг, однако этого не случилось, и теперь этот долг повис на, по сути, на проевропейском правительстве. То есть мы видим четкий механизм, каким образом Российская Федерация держит в узде те страны, которые она считает должны находиться в ее сфере влияния. Как он возникл детально? Ну, обратно же, с моей точки зрения, ну, этот долг возник в первую очередь через, через то, что «Газпром» кредитовал по политическим причинам, по команде Кремля, своего ставленника Дадона.
А заплатить долг за газ, поставленный в непризнанное Приднестровье на левый берег Днестра, я так понимаю, Кремль пока что не требует от Молдовы, там колоссальная сумма, около 8 миллиардов долларов.
Да, пока что не требует, но обратно же тут двойной подход, то есть к Молдове, центральной Молдове, признанной территории и признанное правительство требует 750 миллионов, а там, где непризнанная республика, пророссийская, значит, там около 6 миллиардов они требуют. Вот как бы разные совершенно двойные подходы к поставкам газа от «Газпрома». Поэтому тут никак нельзя говорить о каком-то экономическом подходе.
Господин Омельченко, о какой рыночной цене на газ может идти речь? Вот на что молдавская страна категорически не согласилась? Вот что там вроде бы в тайне хранятся вот эти вот суть этих переговоров и суммы? Вот только российское издание «Коммерсант» пишет о том, что там более $1000 за кубометр предлагают покупать Молдове. Для сравнения, там около 250, кажется, она покупала по прежнему контракту. То есть вот о таких порядках идет речь в будущем контракте?
Ну, насколько мне известно, в сентябре Молдова покупала $530, а за октябрь $790. Вот это же, значит, и дальше предлагается, так сказать, уже связь цены газа к спотовым рынкам Европейского Союза, а на споте сейчас чрезвычайно высокие цены, и, по сути, мало кто покупает на споте этот газ, и такая привязка – чисто к спотовым ценам. Это неправильно, потому что цены, как правило, в долгосрочных контрактах, они привязываются только частично к споту. В основном они привязываются к нефтепродуктам, ну, к мазуту вот, чаще всего. Иногда еще добавляют в корзину от уголь.
А это действительно несправедливая цена, как об этом говорит Молдова, то есть выше, чем предложение на международных газовых рынках, или «Газпром» имеет право, учитывая конъюнктуру цен на мировых рынках, на энергоносители, требовать такую цену?
Ну, по сути, эта цена намного выше, чем в соседних странах, поэтому ответ уже можно дать на этот вопрос. «Газпром» вроде бы формально и прав, потому что он устанавливает спотовые цены. Однако, если глубже копнуть, мы увидим, что по спотовым ценам практически никто не покупает, все имеют долгосрочные контракты, и спотовые цены занимают в контрактной корзине только очень небольшой объем. Поэтому тут налицо, мне кажется, лукавство некое «Газпрома».
Ну почему? Вот если вы имеете в виду там Украину, Румынию, которые покупают газ у «Газпрома», это же по старым контрактам. Сейчас новый контракт, новые цены.
Украина покупает у «Газпрома» газ уже более 5 лет.
А каких соседей вы имеете в виду, которые покупают по более низким ценам российский газ, молдавские соседи?
Вот та же там Словакия, Венгрия, там Румыния, все эти страны покупают по более низким ценам, нежели предлагается «Газпрому» для Молдовы.
Владимир, а чего добивается, ну вот с вашей точки зрения, «Газпром», ну Российская Федерация, Кремль, который стоит за «Газпромом», от Молдовы? Вот на данном этапе заработать на Молдове хотят?
Нет, я думаю, что это не основная причина. Это главная причина, они хотят, чтобы, во-первых, Мария Санду пришла, поклонилась в ножки «Газпрому», и «Газпром» бы через, как посредник Кремля, бы предъявил бы Молдове определенные политические требования. То есть это сворачивание евроинтеграции, учитывание так называемых российских интересов в Молдове. Тогда на этой базе, то есть если Молдова свернет с европейского путя развития, снова вступит на путь развития и влияния в сферу влияния России, то снова как бы может на этой основе какие-то получить Молдова скидки. Поэтому тут игра достаточно простая и привычная для «Газпрома» и всех стран, так сказать, постсоветского пространства, которые покупают газ у «Газпрома». Поэтому Украина вовремя соскочила с этой иглы еще в 2016 году и больше 5 лет уже не покупает этот газ. И таким образом мы можем проводить более самостоятельную энергетическую политику.
Давайте опишем, как справляется Молдова с этим газовым кризисом энергетическим. Вот объявили там режим чрезвычайного положения в энергетике. Что это означает? Сможет ли Молдова позволить себе не покупать российский газ, не соглашаться? Ну вот на эту цену, которую, по сути, они, скорее всего, и не потянут, да? Молдавский бюджет, наверное, недостаточно велик для того, чтобы покупать газ более чем по $1000 за кубометр. Как они сейчас вот выживают, справляются?
Ну, газ покупается не столько за счет бюджета, сколько за счет потребителей, населения, промышленных предприятий. Безусловно, что это неподъемная цена для промышленности, для потребителей. То есть они не в состоянии будут оплачивать такие счета. Поэтому как бы есть альтернатива, возможно, поставки с Румынии по новому газопроводу, который буквально полтора месяца назад такой построен. Это газопровод Яса-Кишинев, то есть его пропускная способность около 1,5 миллиардов кубических метров в год. В принципе, это достаточно в основном. И с Украины тоже возможны поставки, но вопрос в цене. Что касается Украины, то действительно Украина должна помочь, поскольку может Молдове, потому что все-таки это наш партнер, близкий сосед и правительство проевропейское. То есть мы вместе с Молдовой должны интегрироваться в НСОИ, то есть план интеграции 2023 года предусматривает, что наши системы вместе, энергетические и Молдовы, и Украины, должны интегрироваться в систему, значит, энергетическую систему Европейского Союза, в систему НСОИ, то есть это система операторов Европейского Союза. Это чрезвычайно важный проект. Я считаю, один из самых главных и больших проектов в истории Украины. Поэтому Молдова для нас в этом плане очень важный партнер. И Украина сколько может, она должна помочь. Но действительно, это конечно, не миллиарды кубических метров, потому что на сегодня Украина имеет сама дефицит природного газа. Это осенне-зимний период, где-то в районе, думаю, 2-3 миллиарда кубических метров. Ну, мы можем, конечно, там на ноябрь-декабрь помочь там Молдове там миллионов 100, может 150 максимум, потому что больше просто у нас нету этого газа, не будет. И, значит, и что касается Румынии, то там, я думаю, что как Румыния, это по сути родственные народы Румынии и Молдова, очень активная интеграция между этими странами, поэтому я думаю, что тут основной как бы игрок и помощник в этом кризисе это должна быть Молдова, плюс, я думаю,
Румыния. Румыния есть, помощник,
Румыния,
вы имеете
в виду? Для Молдовы. Румыния, да. Ну, плюс, я думаю, еще должен Европейский Союз помочь, выдать, возможно, какую-то помощь, какой-то кредит в этой чрезвычайной ситуации для Молдовы, которая оказалась в такой сложной ситуации.
Владимир, а хватит у Румынии газа-то для Молдовы? Ну вот в целом потребление. И давайте еще отметим, что если не будет нового контракта, то, собственно говоря, что будет с этой непризнанным Приднестровьем? Ну, тогда даже не сможет и Российская Федерация вешать этот долг за поставки газа на эту территорию, а там колоссальные долги, потому что там много промышленности на той территории находится.
Ну, баланс газа Румынии я точно сейчас не могу сказать. То есть, ну, я думаю, что все-таки, ну, по моим оценкам, там, возможно, есть определенный объем газа.
А вот я нашел, смотрите, вот Российский Коммерсант пишет, что 3 миллиарда кубометров газа потребляется вся Молдова, и львиная доля 1,9 миллиарда, почти 2 миллиарда, вот на это непризнанное Приднестровье приходится, то есть 2/3.
Ну да, но я говорю сейчас о признанном, по признанной, это, кстати, Республике Молдова, это 1,5 миллиарда. Да, то есть, естественно, что Румыния не собирается, значит, поставлять газ в Приднестровье, и если поставки будут, они только в Республику Молдова, то есть на основе договоренностей, официальных договоренностей между признанным правительством и государственными компаниями Молдовы. То есть, а как будет в этой ситуации, значит, обходиться Приднестровье, это тоже очень сложно сказать, тоже серьезная может быть гуманитарная проблема. Поэтому я думаю, что тут надо подключать не только Украину и Румынию, а скорее и структуры Европейского Союза, потому что Молдова все-таки находится на границе с Европейским Союзом, является его таким партнером достаточно близким, учитывая связи Румынии и Молдовы, учитывая то, что есть план по интеграции, общей интеграции энергосистемы Украины и Молдовы с сетями Энергосоюза. То есть я думаю, что без помощи Европейского Союза и очень сложно будет выйти из этой ситуации.
Я напомню, с нами Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Наш номер 0800-300-403. Обсуждаем газовый кризис в Молдове. Ну, естественно, спровоцированный «Газпромом» и вот его требований к Кишиневу. Обращаюсь к слушателю, который к нам дозвонился. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Вы знаете, ну, естественно, надо Молдове давать газ, но это же не решение проблемы, это такой паллиатив. Я понимаю, что нельзя ничего раз и навсегда решить, но это не решение проблемы. И где гарантия, что этот газ не будет отобран в Приднестровье? Я понимаю, через нас поставляется в Приднестровье газ. А в общем, я хочу сказать, а что подключать Европу? У них тоже кризис. Где же та прагматичная Меркель? В чем прагматизм вообще заключался? Сидеть на газовой игле кремлянам. Ведь сейчас эти эксперты говорят, ну вы не понимаете, это же так выгодно. А в чем выгода? Нет выгоды. И очень страшно, что это Кремль должен бояться, что газ не будут покупать. Я понимаю, что они сейчас тоже не поставляют. У них тоже убытки должны быть на самом деле. Они не боятся этих убытков. То есть они считают, что игра стоит свеч. Сейчас так, подпишут. Естественно, Европа даст разрешение. Ну так, вы поймите, я так понимаю, что Кремль для того же миллиарды долларов или евро захотел, чтобы сделать Европе приятно. Он преследует свои цели. И эти цели, извините, наверное, не на пользу Европе.
Хорошо, да, вы коснулись этого вопроса, что это может быть «Газпром» стреляет себе в ногу, и вот эта вот игра, да, не про... может уже не пройти, которую он неоднократно уже устраивал и на украинском газовом рынке, и на европейском газовом рынке, но откровенный шантаж вот с этих рынков. К нашему разговору присоединяется Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ну вот какую игру играет Кремль? Ну вот можете, он же может потерять рынок молдавский. Сейчас тоже вот и в Европе происходит то, что, по мнению некоторых обозревателей, недопоставляет он туда газ. Зачем это все это дело? Чего он добивается от Молдовы?
Ну, на самом деле, можно говорить о нескольких версиях поведения Кремля. Первое состоит в том, что Молдову наказывают за ее проевропейский выбор, за то, что в парламенте Молдовы образовалось проевропейское большинство, за то, что Республика Молдова избрала проевропейского президента. Второе, он демонстрирует всей Европе на молдавском примере, что цену на газ надо платить вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от жалоб на недостаток бюджета. Кроме того, Кремль задействовал свой старый крючок. Это долг, который касается Приднестровья. Я предполагаю, что консультации по выплате этого долга, который Россия повесила на Республику Молдова, тоже будут продолжаться. Москва будет настаивать на том, что эти долги тоже должны быть выплачены. Ну и в конце концов сейчас в Молдове активно продвигается нарратив о том, что такое поведение является наказанием для Майи Санду за то, что она посетила саммит Крымской платформы, подписала декларацию Крымской платформы. Таким образом, Москва демонстрирует, что она держит свое слово, и когда в свое время МИД России заявил о том, что они внимательно следят, кто же является подписантами, сейчас они демонстрируют, что будет с теми же подписантами. В то же время надо понимать, что Москва играет двойную игру. С одной стороны, они демонстрируют, что это политическое наказание за неправильные с точки зрения Москвы подходы во внешней политике. С другой стороны, такие же проблемы касаются и других стран, в том числе стран Евросоюза. И Москва просто демонстрирует, что политика политикой, но платить все же надо.
Сергей, а на что рассчитывают? Ну, что люди выйдут на акции протеста, потребуют договориться с Кремлем? Какие настроения сейчас в Молдове? Не зря ведь там выбрали проевропейского президента, не зря поддержали ее партию. Ну, вот есть там волнения. Будут ли эти волнения? Наверное, на это тоже делает ставку Кремль, что изменит свой вектор внешнеполитический Молдова.
Вот. Судя по той реакции, скорее по реакции, по превентивной реакции, которая сейчас прослеживается в Молдове, можно говорить о том, что, естественно, политические силы в Молдове, которые сейчас при власти, попытаются использовать тот аргумент, что они всего лишь недавно пришли к власти. И по большому счету проблема возникла не при них, проблема возникла еще при пророссийском президенте Дадоне. Но дело в том, что такой аргумент может сработать на первых порах. Но когда граждане Молдовы придут платежки, они, естественно, задумаются о том, почему же новое правительство не смогло обеспечить тепло в их домах. То есть работает принцип пирамиды Маслоу. Прежде всего нужен личный комфорт. Нужно, чтобы не замерзали трубы в доме, а уже потом можно говорить о ценностях демократии. И именно на это, я думаю, Россия и делает свою ставку. Они предполагают, что... Возможно, они считают, что коммунисты и социалисты – это уже пройденный этап и будут делать ставку на другие политические силы, но явно они будут пытаться ослабить правительство Майи Санду, правительство ПАС, политические силы, которые поддерживают Майю Санду. И у них сейчас для этого очень выгодные условия, потому что в Молдове монобольшинство, одна партия сформировала фактически правительство, и, естественно, шишки все будут падать именно на эту политическую силу. То есть ослабить Майю Санду и ее правительство и лелеять надежду о том, что найдутся пророссийские силы, которые готовы будут подхватить флаги социалистов и коммунистов, которые до этого были ключевыми пророссийскими игроками на молдовском политическом поле.
Сергей, ну такая традиционная, да, ситуация, традиционная игра Кремля. Ну вот мы и видели вот эти все пертурбации политические в Молдове. Но вот с вашей точки зрения, сейчас это получится? Или Молдова сделала свой выбор вот в пользу евроинтеграции, интеграции в евроатлантическое пространство? Действительно, возможно, вот такие вот будущие качели. Как вы думаете, ну вот судя по настроениям молдаван?
Ну, я прежде всего хотел уточнить, что насчет евроатлантического пространства Молдова своего выбора...
Еще не решено, да, я прошу прощения.
Не делала, она является конституционной нейтральной страной. Вот, что касается качель, вот, что касается возможности изменения взглядов, я думаю, что огромный просчет на самом деле, а не успех кампании политической партии ПАС состоял в том, что они отвергли всякие вопросы о геополитике, они говорили о том, что нужно проводить внутренние реформы, а геополитика лишь разделяет общество. Ну, Москва демонстрирует им, что если вы говорите, что геополитика вас не касается, то геополитика непременно вас коснется. Потому что игра Москвы с Газпромом как инструмент явно имеет геополитический характер. И я отношусь к ситуации, скажем так, с осторожным пессимизмом. Дело в том, что мы уже имели проевропейский альянс в Республике Молдова в 2009 году, когда закончил свою каденцию президент Воронин, когда коммунисты потеряли большинство в парламенте. И из-за других обстоятельств, на самом деле, из-за коррупции, из-за коррупционных скандалов Альянс за европейскую интеграцию растерял всех своих поклонников, всех, кто за него голосовал. Альянс за европейскую интеграцию, состоявший из демократической партии, либерально-демократической партии, либеральной партии, сейчас оказался в ситуации, когда ни одна из этих политических сил даже не попала в новый парламент. После них, после Альянса за европейскую интеграцию, к власти пришел Дадон, и социалисты получили большинство в парламенте. Возможно, Москва пытается отыграть этот сценарий снова.
Спасибо большое, Сергей. Это был Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». С нами Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир, а вот эти вот платежки, о которых упомянул Сергей, они ведь будут колоссальными, когда их получат молдаване. Ну, такого они еще не видели, наверное, в этих платежках. И действительно, это будет шок.
Ну да, но понимаете, а что делать? У Молдовы нет ресурсов, как бы компенсировать разницу этих платежек, и действительно это будет серьезный удар, поэтому я думаю, что тут надо, чтобы Республика Молдова обратилась за экстренной помощью в структуры Европейского Союза. Но пока что я не вижу другого выхода. Ну и потому что Украина-то может помочь, но ее она сама сейчас в чрезвычайно сложной ситуации в связи с низкими запасами и газа, и угля. То есть мы можем там дать им, как бы продать там 100 миллионов кубических метров, наверное, вряд ли больше. То есть поэтому тут Молдова должна все-таки рассчитывать не столько на Украину, сколько больше на европейские структуры и на Румынию.
Владимир, ну эта ситуация сейчас не только в Молдове, но в Молдове это вообще коллапс, да, сейчас намечается. Ну и во всем ЕС дефицит газа, не хватает его в хранилищах из-за очень теплого лета, из-за вот холодов, которые уже сейчас начались, из-за спроса после пандемии. А почему «Газпром», давайте поясним нашим слушателям, зрителям, не гонит газ вот в Европу сейчас, не пользуется украинской трубой, чтобы заработать на вот этих вот бешеных ценах на газ, не пополнить казну «Газпрома» и российского бюджета?
Ну, я бы не преувеличивал проблемы, значит, с газообеспечением Европейского Союза. Почему? Потому что действительно там может быть немножко меньше. Сейчас в хранилищах где-то на уровне не 90%, как обычно, там 80-85%. То есть, ну, это не является критическим для Европейского Союза. То есть они могут часть этого газа заместить и углем, и мазутом, то есть нельзя сравнить проблемы, которые существуют в Европейском Союзе и в Молдове. То есть это абсолютно разный уровень проблем.
Но цены-то высокие, Владимир, заработать-то можно.
Цены высокие, но по ним почти никто не покупает. То есть спотовый рынок на сегодня спотовых контрактов не превышает там 3-4% от всего объема так сказать, продаж. То есть, а в основном же это больше 90% природного газа продается по долгосрочным контрактам. Это надо четко понимать, да, что никто, практически никто, не, или очень мало кто покупает по этим спотовым рынкам. Что касается возможности, почему «Газпром» не, как бы не поставляет транзитом через Украину, ну, надо сказать, что он выбрал специально такую стратегию, то есть он, во-первых, не закачал определенных объемов в свои европейские хранилища, во-вторых, у нас все-таки была затяжная зима в этом году, и «Газпром», значит, заполняет хранилище, которое, тот газ, который был выбран, значит, весной, заполняет свои хранилища. А если взять статистику газэкспорта, то есть это мы видим, что в принципе объемы поставок «Газпрома» в Европу в этом году значительно выше, чем в прошлом году, и находится приблизительно на том же уровне, как были в 2019 году, то есть практически, ну, еще доковидный, можно сказать, год, то есть практически это где-то 195-198 миллиардов кубических метров. Поэтому действительно проблема не в том, что объемы «Газпром» как-то придерживает. Да, проблема в том, что, во-первых, он не закачал достаточно газа в свои хранилища. Это первое, в европейские. Второе, то, что он отказался продавать газ на споте. И в этом году, и в следующем такая информация подстегнула цены вверх. То есть, а возможностей особо больших у «Газпрома», чтобы вы понимали, так сказать, транзитировать газ, особых свободных мощностей у него нету, поскольку старые месторождения — это Оренбургское, значит, Ямальское, то Оренбургское, Ямбурское месторождение, Заполярное, они же, так сказать, работают очень долго, они по сути, они уже во многом исчерпались там на 70-80%, а вот это огромное месторождение, которое недавно, не так давно запустили в эксплуатацию, Баваненковское, оно тоже как бы имеет свой лимит, ограничения, поэтому, то есть, сказать, что сейчас «Газпром» имеет возможность там как бы увеличить там на 40-50 миллиардов вот поставки газа в ближайшие месяцы, ну, это тоже неправильно, то есть некомпетентно, поэтому тут надо рассматривать вопрос из всех точек зрения объективно, и не только этот вопрос не должен быть заполитизированный. То есть, да, «Газпром» проводит политику повышения цен с одной стороны через так сказать, то, что он не продает на споте, и то, что не закачал газ в хранилище европейские. Но с другой стороны, у него есть ограниченные возможности, связанные с добычей. То есть вот так картина, я считаю, обрисовал более-менее объективная. То есть, а если картину обрисовывать, как многие специалисты, что просто «Газпром», у него очень много газа, но он не хочет его качать, это тоже не совсем объективная ситуация. То есть «Газпром» просто избрал определенную торговую стратегию на рынках европейских, которая позволяет ему диктовать цены.
Еще такой вопрос, Владимир. Вот Лана Зеркаль, советница министра энергетики, дала интервью моей коллеге Ине Кузнецовой и сказала следующее про Молдову. Там очень критическая ситуация, и проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой касательно того, как решать этот кризис. И понятно, что его можно решить только совместно, потому что Молдова – это первый звонок. В принципе, этот кризис будет присущ всей Европе, и, к сожалению, Украина следующая. Как вы это прокомментируете?
Ну, я сказал бы так, что, наверное, не всей Европе, хотя в Европе уже серьезные тоже кризисы, многие заводы не в состоянии потянуть такую цену и закрываются, химические заводы и цементные, и даже, значит, заводы по производству автомобилей в Словакии, насколько мне известно, и «Шкода» закрылась, отпустила своих работников в неоплачиваемые отпуска, и «Фольксваген». Да, действительно, что Украина является следующей на очереди. У нас проблемы большие, то есть это в первую очередь дефицит природного газа в хранилище, который составляет 3 миллиарда кубических метров. Непонятно, откуда его взять, и как бы потом даже по высокой цене.
Это уже в этом сезоне, да, будут проблемы, ну вот отопительные?
Да, конечно, в этом сезоне уже будут проблемы, то есть ну, мы потеряли очень много времени по углю и по газу, но у меня такое впечатление создается, что просто как бы определенные группы у нас влияния в Украине, они работают на российский сценарий и сознательно создали такую модель и рынка электрической энергии, и сознательно как бы не заполнялись хранилища газа, когда это было возможно, были низкие цены, были деньги на счетах нафтогаза в летний период. Для чего? Для того, чтобы возник дефицит, и Украина попала в зависимость от «Газпрома», и таким, и «Газпрома» и поставок электрической энергии, и чтобы пришла как бы с поклоном России. И главная цель всей этой политики заключается в том, чтобы взять Украину в энергетические тиски, обеспечить, это и «Северного потока» касается, между прочим, и ценовой политики, и трейдерской политики, и как бы взять и обхода Украины через Венгрию, то есть когда отрезали нас, наши поставки как бы транзитные Венгрии, то есть обошли через турецкий поток. То есть это вся стратегия заключается только в одном, чтобы организовать блокаду и чтобы украинская власть не была куда деваться, пришла она, так сказать, за стол переговоров в «Газпром», а там уже будут выдвинуты политические условия. И главное эти условия два. Первое условие – это, так сказать, это, что Украина не будет поднимать вопрос о Крыме. И второе условие – это то, что она имплементирует, значит, Минские соглашения, Минск-2, что значит, практически будет означать коллапс украинской государственности. Вот для чего это все делается. То есть...
Последний вот вопрос к вам. А когда это возможно? Контракт до 2024 года. Ну, многие обозреватели говорят, что гораздо раньше Россия может поставить вот такой шантаж, начать шантажировать Украину. И как это будет выглядеть? Тоже выставят вот такую цену за $1000? Тоже откуда-то вынырнет какой-то долг за поставки газа? Как вы думаете?
Просто не отключат транзит, значит, если заработает Северный поток 2, отключат транзит, переведут эти объемы на Северный поток 2.
Будут платить за нехватку транзита, да, до 2024 года.
Будут платить за то, что по контракту качали плати. То есть, и, так сказать, у нас возникнут сложности с обеспечением южных регионов Украины, потому что наша система запроектирована таким образом, что она может работать совместно только через транзиты, внутренние поставки. Без транзита возникнут, я уже сказал, серьезные проблемы во многих регионах через невозможность обеспечить давление, при том в хранилищах еще есть недостаточно объема, это тоже определенный фактор. Тогда как бы по плану «Газпрома», вообще Кремля, я бы даже сказал, «Газпром» — это только инструмент этой политики. То есть Украина должна согласиться на условия как бы Минск-2, в первую очередь, и отсутствие претензий по Крыму. То есть, по сути, это такая газовая ловушка, то есть, в которую Украину загоняют. И, к сожалению, я об этом много говорил и летом, об этой ловушке, и по углю, и по газу. Но, к сожалению, никто это не слышал, и определенные силы теневые в Украине, так сказать, работают на российский сценарий, и мы видим очень четкий план реализации этого сценария. Вопрос же не газ, электрическая энергия только инструмент, а цель – это ликвидация суверенитета Украины через эти механизмы, путем подписания, заставить Украину подписать Минск-2 и имплементировать Минск-2 и, кстати, отказаться от Крыма.
Ну, что с этим делать, мы уже не успеваем поговорить, отложим это на будущие наши эфиры. Большое вам спасибо, Владимир. Это был Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Также с нами был Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Мы говорили о газовом кризисе в Молдове и о том, что вскоре может в связи с этим случиться в Украине.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс. степ був синонімом свободи, а саме свободи від експлуатації, переслідування та утисків. Така історична спадщина часто перетворювалася на політичну проблему для митрополії. До того ж, ця прикордонна земля була багатоетнічною. Безперечно, цей факт відображає історію землі, яку поодинці та групами перетинали чимало мігрантів. А згодом таких мігрантів заохочували осісти тут для захисту південних рубежів Російської імперії. Хоча західна частина Донбасу завжди була переважно українською, а східна – переважно російською. Донбас завжди був етнічно неоднорідним, а його етнічний склад – плинним. Хіроакі Курамія. Зрозуміти Донбас.
Запомні эту страницу.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».